Гости часа представила Любовь Баматова. В Москве 18 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Нуждается ли в реформе нынешняя, принятая в 1993 году, Конституция России? Еще четверо участников беспорядков на Манежной площади в Москве предстанут перед судом. Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Украины подозревается в незаконной торговле билетами на соревнования Олимпиады в Лондоне. Эти и очень многие другие темы в третьем заключительном информационном часе программы «Время свободы». Вернемся к теме акций протеста. На 12 июня намечена очередная такая акция в России. Среди прочего, новым поводом для недовольства граждан может стать и сформированное в начале этой недели правительство Российской Федерации, рассказывает Елена Поляковская.
Поправки в законодательство об ужесточении ответственности за нарушение правил проведения митингов могут быть приняты к 12 июня, считает руководитель фракции «Единая Россия», заместитель председателя Госдумы Андрей Воробьев. Именно на эту дату в столице намечена многотысячная акция протеста. Но, скорее всего, многократно увеличивающиеся по новому закону штрафы 12 июня к нарушителям, если таковые будут, применить не смогут. Как написала в своем микроблоге адвокат Виолетта Волкова, закон должен действовать на момент подачи заявки, а не на момент проведения мероприятия. Впрочем, штрафами людей не испугать, считает депутат Госдумы Дмитрий Гудков. Среди тех, кто придет на митинг 12 июня, по его мнению, будут и те, кто недоволен назначениями в новом правительстве, а точнее тем, что курс руководства страны остался прежним, говорит Дмитрий Гудков.
Я уверен, что люди не испугаются, тем более, что они уже давно не боятся ни задержаний, ни разгонов лагерей. И наша задача сегодня действительно сформировать хороший оргкомитет, куда бы вошли представители, в том числе и системных партий, чтобы мы приняли меры против провокаций. Я думаю, что нам удастся избежать всех этих провокаций, провести действительно мирную акцию. У меня такое ощущение, что на акцию придет людей намного больше, чем 6 мая, потому что люди действительно уже устали от того, что власть вместо того, чтобы идти на какие-то переговоры, пугает нас то повышением штрафов, то ужесточением законодательства о митингах. Я занимаюсь проблемой обеспечения жильем бесквартирных офицеров, которых очень возмутило то, что в правительстве остался министром Сердюков. И очень многие военнослужащие бесквартирные обязательно придут 12 июня и будут принимать участие, потому что считают, что эти назначения, они ни к чему не привели. Произошла банальная перетасовка колоды. Политика, которую проводила власть, она фактически не поменяется.
Один из представителей Лиги избирателей, Петр Шкуматов, считает, что российское общество еще не готово к тому, чтобы выходить на улицы под антиправительственными лозунгами. 12 июня на акцию протеста он не пойдет, но в дальнейшем не исключает своего участия в подобных мероприятиях.
Мне кажется, что наша страна и наше общество пока не дозрели в массовом масштабе до того, чтобы состав правительства или назначение каких-то конкретных министров были катализатором для каких-то народных волнений. Но, тем не менее, как лозунг, вполне этот состав правительства, он может катализировать какое-то недовольство среди части общественно активных людей. Я лично не собираюсь принимать участие в митинге 12 числа. Я здесь только за себя отвечаю. Я думаю, что довольно много людей все-таки туда собирается и пойдет. Но в последнее время, когда началась такая радикализация протеста и переход уже к каким-то уличным столкновениям, я принял для себя решение выйти из вот этой истории. Ну, временно, конечно же, но так или иначе, я считаю, что если мы хотим жить в правовом государстве, если мы хотим каким-то образом переломить деструктивные тенденции, которые у нас наблюдаются в последние годы, нам все-таки надо искать новые методы, цивилизованные и законные. Все-таки мы можем повторить китайскую мудрость: победитель дракона сам становится драконом. То есть невозможно построить правовое государство неправовыми методами.
Организаторы акции протеста 12 июня говорят, что предположительно в ней могут принять участие около 50 тысяч человек. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Кадровые перестановки в руководстве страны, последовавшие за избранием президентом Владимира Путина, являются следствием несовершенства российской конституции, допускающей чрезмерную концентрацию власти в руках главы государства, что на практике ведет к созданию авторитарной политической системы, так считает вице-президент фонда «Либеральная миссия», доктор философских наук Игорь Клямкин. С ним беседовал Андрей Шары.
Общепризнано, что у нас система политической монополии, когда власть принадлежит узкой группе людей и персонифицирована в одном человеке. Эта конструкция узаконена действующей конституцией. Эта конструкция не работает. Она не обеспечивает развитие. Она является главной причиной коррупции, потому что такая у вас может опираться только на бюрократию, причем по определению коррумпированную.
Политическая ситуация в России сейчас такова, что ее можно, кажется, описать такой вот максимой простой: куда Владимир Путин, туда и власть. Власть идет за ним, а не он идет за властью. И
те полномочия, которыми наделен президент, позволяют принимать массу законов, в том числе и неконституционных. Вот Михаил Александрович Краснов подсчитал, что начиная с Ельцина и до сегодняшнего дня было принято около 500 различных законов и указов, которые расширяют полномочия президента. Из них, по его подсчетам, около 200 сомнительные с конституционной точки зрения. Что касается президентской администрации, то ее роль меняется в зависимости от того, кто президент. Когда президент был технический, я имею в виду Медведев, тогда роль администрации, она была значительно уменьшена. А сегодня она опять увеличивается. Практически вот это огромное количество помощников и советников свидетельствует о том, что все равно пытаются сохранить контроль над правительством через президентскую администрацию.
Вы видите какой-то политический вектор существенный в том, что сейчас происходит с многочисленными вот этими кадровыми назначениями? Встряска, связанная с тем, что они поменялись местами, Путин и Медведев, каким-то образом меняет ситуацию в развитии политической системы России?
Мы имеем в виду попытку обеспечить какое-то развитие при сохранении этой политической системы. Обеспечить развитие в технологической и экономической области, сохраняя эту политическую систему. По новым назначениям мы видим, что она сохраняется, при этом идеологически она становится еще более консервативной и даже реакционной. Это если говорить о назначении нового министра культуры. Практически то, чем он себя проявлял, как идеолог, но свидетельствует о крайней архаичности его мышления, своего рода знак либеральной западнической интеллигенции, демонстративное от нее отмежевание со всеми ее митингами, шествиями и так далее. Так что никаких принципиальных изменений политической системы в этих назначениях нет, а есть, наоборот, ее сохранение, ее консервация, некоторое даже ее движение в сторону еще большей архаичности, но с надеждой на то, что удастся опереться на какие-то группы бизнеса, удастся за счет огромных влияний опереться на военно-промышленный комплекс, тем самым обеспечить развитие. Вопрос остается, возможно ли в принципе при этой неконкурентной политической системе может ли быть обеспечено экономическое и технологическое развитие. Я думаю, что это крайне проблематично.
Напомню, что это был доктор философских наук Игорь Клямкин. С ним беседовал Андрей Шарый. В Москве 18 часов 15 минут. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Чехии во время аварийной посадки на аэродроме у города Часлов загорелся российский военный самолет Ан-30, ранены 7 человек. Задержанный накануне на Кудринской площади в Москве участник протестных гуляний Андрей Лукьянов отпущен из отделения полиции, где провел всю ночь. Басманный суд Москвы не принял жалобу лидера партии «Яблоко» Сергея Митрохина на постановление о ликвидации протестного лагеря на Чистых прудах. Завершено расследование в отношении еще 4 подозреваемых в участии в массовых беспорядках на Манежной площади в Москве в декабре 2010 года. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Очень коротко о наших передачах на сегодняшний вечер. Сразу после окончания «Времени свободы» в 19 часов «Время гостей», в 20 итоговый выпуск нашей программы, в 21 час «Грани времени», в 22 часа аналитический радиожурнал «Время и мир», в 23 «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Оставайтесь на наших волнах. Ну, а программу «Время свободы» продолжает обзор публикации в международной печати. Сегодня его подготовила Александра Вагнер. Александра, в Багдаде сегодня проходит очередной раунд переговоров между Ираном и представителями шести государств в связи с заявлениями Тегерана разрешить международную инспекцию своих ядерных объектов. Какие публикации на эту тему привлекли ваше внимание?
Мое внимание привлекла статья в «Washington Post». Издание считает, что согласие Ирана на переговоры в Багдаде связано с введением новых санкций. Издание при этом скептически относится к решению Тегерана разрешить международным наблюдателям посетить ядерные объекты и пишет, что западным странам вряд ли удастся заставить Иран полностью отказаться от ядерной программы. Приведу цитату. «Тегеран может продолжить создание оружия посредством нескольких небольших проектов, даже не имея официальной ядерной программы. Если не удастся остановить технологический прогресс, достигнутый Ираном в производстве центрифуг, а западные разведки до сих пор не выяснили, где производятся эти аппараты, то закрытие предприятий по обогащению урана в Натанзе и Фурдо приведет к временной паузе. Все более и более превосходные центрифуги позволят Ирану создавать лаборатории намного меньшего размера, и их будет труднее обнаружить. Именно там могут превратить низкообогащенный уран в материал для создания бомбы». Конец цитаты. «Вашингтон-Пост» пишет, что Запад стремится избежать войны с Ираном, особенно если учесть заявление Израиля о готовности начать военные действия. Поэтому, если на этот раз обещания Тегерана будут выполнены, Запад пойдет на уступки и, вероятно, отменит часть санкций.
Важной темой остается и кризис еврозоны. Проблемы единой европейской валюты обсуждаются сегодня вечером на неформальной встрече Европейского союза. Есть ли какие-то публикации на эту тему?
Да, об этом тоже пишут газеты. После победы на президентских выборах во Франции социалистов в Европейском союзе заговорили о новой возможности выхода из кризиса, стимулировании экономического роста. До недавнего времени в Германии акцентировали внимание лишь на необходимости сокращения государственных расходов. Большинство членов ЕС подписали документ, обязывающий правительство не допустить дефицита бюджета более 3% ВВП. В статье, опубликованной сегодня в «Таймс», министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле призывает подумать о возможности стимулирования экономики при помощи общего бюджета стран Евросоюза. По его мнению, это можно сделать, реформировав рынки труда, создав образовательные программы для тех, кто не может найти работу, и помогая трудоустройству молодых людей. Все это, как пишет Вестервелле, увеличит конкурентоспособность экономики стран ЕС. Средства на эти программы могли бы идти из бюджета Евросоюза, а это 1 триллион евро, предусмотренный на период с 2014 по 2020 годы. Приведу цитату. «Каждый, кто выступает за новые программы стимулирования экономики, связанные с одалживанием новых средств на финансовых рынках, не выучил урок, который преподал ему нынешний кризис. Достичь роста можно путем лучшего распределения собственных ресурсов». Министр иностранных дел Германии призывает использовать средства из бюджета ЕС также на улучшение инфраструктуры. По его данным, в так называемых структурных фондах, которые могут расходоваться на конкретные проекты, например, строительство дорог, больниц и так далее, находится 80 миллиардов евро, которые пока не израсходованы. Вестервелле подчеркивает, преодолеть нынешний кризис удастся лишь в отдаленном будущем, однако, по его мнению, реформы и контроль за бюджетными расходами в комбинации с программами стимулирования экономики помогут Европе вновь обрести почву под ногами.
И есть ли интересные публикации на неполитические темы?
Да. Сегодня вот «Нью-Йорк Таймс» публикует статью о проблемах Дели, где обезьяны терроризируют местных жителей. Они не только крадут одежду, выхватывают конфеты из рук, но и кусаются, являясь при этом переносчиками различных инфекций. Участились случаи нападения обезьян на людей. Газета рассказывает о смерти заместителя мэра Дели, который упал с балкона после того, как его атаковали обезьяны. Популяция животных выросла до таких размеров, что их не успевают отлавливать ветеринарные службы. Проблема в том, что жители столицы их регулярно кормят. Обезьяны являются живущими на земле представителями почитаемого индуистами божества Хануман. Согласно традиции, их нужно кормить два раза в неделю, по вторникам и субботам. При этом жители Дели могут во вторник покормить животное, а уже в среду отправиться в полицию с жалобой об обезьяньем вторжении в их жилище. Городские власти уже подали жалобу в Верховный суд, чтобы он избавил их от необходимости контролировать популяцию обезьян. Если суд удовлетворит жалобу, то посещение Дели станет небезопасным. Андрей?
Спасибо. Напомню, сегодняшний обзор публикации в международной печати подготовила и представила Александра Вагнер. Еще 4 участника массовых беспорядков на Манежной площади в декабре 2010 года предстанут перед судом, сообщил представитель Следственного комитета Владимир Маркин. Ранее по делу о событиях в центре Москвы к уголовной ответственности были привлечены 5 человек, трое из них – активисты оппозиционного движения «Другая Россия». В беспорядках на Манежной площади 11 декабря 2010 года участвовали, по разным данным, от 5 до 15 тысяч человек, в основном националисты и футбольные фанаты. В ходе столкновений, спровоцированных убийством футбольного болельщика Егора Свиридова, выходцами с Северного Кавказа, пострадали 32 человека, рассказывает Любовь Чижова.
Николаю Двойникову, Виталию Васину, Владимиру Кирпичникову и Григорию Бельченко предъявлены обвинения в хулиганстве, призывах к массовым беспорядкам, возбуждении ненависти или вражды и применении насилия в отношении представителей власти. Об этом сообщил сотрудник Следственного комитета России Владимир Маркин. Ранее за участие в беспорядках на Манежной были осуждены Игорь Березюк, Кирилл Унчук и Руслан Хубаев, активисты «Другой России». Они получили 5,5, 3 и 4 года заключения соответственно, а также Леонид Панин и Александр Козевин. Их приговорили к 2 и 2,5 годам лишения свободы. Позднее оппозиционерам незначительно снизили их сроки пребывания под стражей. По словам адвоката представителей «Другой России» Дмитрия Грановского, вскоре осужденных за участие в беспорядках на Манежной привезут в Москву давать показания в суде над новой партией участников событий декабря 2010 года. Но защитник не уверен, что власть действительно пытается найти организаторов беспорядков на Манежной, в ходе которых пострадали 32 человека.
Мне так показалось, что государство прекрасно знает, кто там был организатором, инициатором, и этих людей трогать ни за что не будут. Просто маленький пример. Вот у нас один ОМОНовец показывает. Меня молодой человек ударил урной металлической по голове. Я его задержал и доставил в автобус. А здесь он есть среди подсудимых? Нет, здесь среди подсудимых его нет. И это говорит о том, что вот кого необходимо было задержать, кто, видимо, по картотекам проходит, но другая Россия, ее можно любить, можно не любить, но то, что это не националистическая организация, это ясно и ежу. То, что она никакого отношения не имеет к организации Манежной площади, но это ясно любому обывателю. Это просто назначенные люди, чтобы показать вот имитацию бурной деятельности.
Это было мнение адвоката Дмитрия Аграновского. О начале нового суда над участниками событий на Манежной площади декабря 2010-го рассуждает руководитель аналитического центра «Сова» Александр Верховский.
Является ли кто-то из них, в самом деле, организаторами? Потому что мы знаем, кого осудили, так сказать, в первой партии, там среди них, ну, один человек был похож на, если не на организатора, но хотя бы игравшего какую-то активную роль. Остальные явно особо активной роли не играли, и просто вот именно они попались, хотя, да, они были участниками суда. На сей раз, насколько значимые фигуры будут с камер подсудимых, я просто не знаю. Собственно, все так долго тянется, я подозреваю именно потому, что оказалось очень сложно выявить. Очевидно, кто здесь, собственно говоря, играл активную роль на площади. Потому что те, кто, видимо, эффективно организовывал толпу, не очень-то бросались в глаза, либо потому что они закрывали лицо, либо потому что они просто старались перед камерами не мелькать. А так-то можно много народу там поназадерживать, просто не то, что требуется.
Адвокаты некоторых обвиняемых в участии в массовых беспорядках молодых людей аккуратно говорят, что эти беспорядки могли быть спровоцированы и властями в том числе. Вот вам как такая версия?
Мне кажется, она совершенно правдоподобная. Это просто отмазка довольно такая тупая со стороны защиты. Никто этого не провоцировал. Ну, то есть, если не считать, конечно, того, что вот там всегда подозрение в адрес полиции, что она ведет себя коррумпированно. Людей провоцируют, разумеется, провоцируют. Вообще никто сверху не планировал. И вообще вопрос о том, вела ли себя коррумпирована полиция в деле Егора Свиридова, остается открытым до сих пор, на самом деле. Да нет, если бы такое можно было заранее спланировать, этого никто не мог спланировать, в том числе и те, кто призывал выйти на площадь, тоже заранее не знали, что это будет иметь такой удивительный успех. Ведь ни до, ни после не удавалось этого сделать.
Говорил руководитель аналитического центра «Сова» Александр Верховский. Беспорядки на Манежной площади произошли спустя 4 дня после убийства в Москве футбольного болельщика Егора Свиридова в ходе конфликта с уроженцами Северного Кавказа. Массовая акция была спровоцирована сообщениями о том, что сразу после преступления милиция сначала задержала, а потом отпустила всех подозреваемых в убийстве. Осенью прошлого года за совершение этого преступления к 20 годам лишения свободы приговорен уроженец Нальчика Аслан Черкесов. Остальные участники конфликта получили по 5 лет лишения свободы. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Соединенных Штатах на 97-м году жизни умер Юджин Поли, изобретатель первого дистанционного беспроводного пульта управления телевизором. Известный британский кинорежиссер Питер Гринуэй в свое время назвал изобретение телевизионного пульта смертью кинематографа. Гринуэй подчеркивал в многочисленных лекциях, что на смену прежнему нарративному повествовательному фильму должно прийти интерактивное мультимедийное действие. Влияние дистанционного пульта управления телевизором на современную кино и телевизионную культуру мой коллега Валентин Барышников побеседовал с культурологом Яном Левченко.
Влияние пульта дистанционного управления на кинопроцесс при всей его неочевидности существует. И это влияние сказывается в первую очередь в том, что зритель получает возможность управлять процессом просмотра. Тенденция, конечно же, идет в сторону сокращения. Человеку вообще-то, если он не напрягается, свойственно расфокусировать внимание. Он начинает это внимание рассеивать, начинает переключаться на разные другие отвлекающие факторы, и, соответственно, протяженность некоего периода внимания существенно сокращаются. Затем человек просто уже теряет способность сосредотачиваться на долгое время. Именно с этим связано то, что получил название цаппинга, то есть скачков по каналам. Переключение с канала на канал сказывается как на скорости монтажа кинематографического продукта, так и на скорости развития сюжета. Ускорение монтажа, которое, в общем, началось еще в эпоху немого кино, получило второе рождение именно после появления ТВ-культуры. Ускорение монтажа приводит, естественно, к ускорению действия и к его мультипликации, то есть оно становится все более и более многообразным, кашеобразным. Человек уже перестает понимать, что происходит, но тем не менее визуальная сторона его завлекает, гипнотизирует, он продолжает смотреть на все это с открытым ртом.
Очевидно, следующей ступенью было влияние интернета, когда человек сам начинает формировать некие медиа, которые он смотрит. В музыке, например, почти исчезло такое понятие, как альбом, потому что человек может сам себе набрать некий плейлист. В какую сторону это движется? К чему это все ведет?
На самом деле, просто мы отвыкаем от одного, привыкаем к другому. Мне кажется, что с телевидением можно прогнозировать с изрядной долей осторожности его исчезновение именно в том современном виде, в котором оно существует. Я имею в виду аналоговое эфирное телевидение, которое вкладывает в головы людям некий готовый контент. Постепенно это телевидение сходит на нет, хотя у него достаточно большой ресурс существования, в особенности это касается старшего поколения людей с необходимостью более инертных. Естественно, что чем более ограничено культурное предложение в том или ином регионе, в особенности это касается огромной Российской Федерации с ее пустыми пространствами и небольшим культурным предложением, люди вынуждены смотреть телевизор, потому что их просто больше ничего нет. Но интернет, естественно, завоевывает все больше и больше места, и вытесняет эфирное аналоговое телевидение. И вот тут возникает интересный вызов. Люди сталкиваются с тем, что им начинает претить излишняя свобода. Когда они, как вы говорите, составляют сами плейлист, или они сами определяют, что они будут сегодня вечером смотреть, и заказывают это, и вот этот film on demand у них будет идти по компьютеру. Человек как бы от этой свободы начинает тяготиться и ищет напротив некоторых возможностей, опрощения, ищет случайные встречи с какими-то произведениями, да, то, что раньше имело место при просмотре телевидения, когда человек не сидел карандашом над программой, да, а вот случайно включил и что-то увидел. Между этими тенденциями, тенденции к все большему и большему усложнению дифференциации вкуса и формированию все новых и новых сегментов, где можно произвольно управлять процессом, параллельно возникает вот эта контртенденция.
О влиянии дистанционного пульта управления телевизором на современную кино и телевизионную культуру мой коллега Валентин Барышников беседовал с культурологом Яном Левченко. В США на 97-м году жизни умер Юджин Поли, изобретатель первого дистанционного беспроводного пульта управления телевизором. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18 часов 30 минут. Сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Чехии во время аварийной посадки на аэродроме у города Часлов загорелся российский военный самолет Ан-30. А задержанный на Кудринской площади в Москве участник протестных гуляний Андрей Лукьянов отпущен. Выяснилось, что его задержали по ошибке, приняв за лидера арт-группы «Война» Олега Воротникова, находящегося в федеральном розыске. Басманный суд Москвы не принял жалобу лидера партии «Яблоко» Сергея Митрохина на постановление о ликвидации протестного лагеря на Чистых прудах. Завершено расследование в отношении еще четырех подозреваемых в участии в массовых беспорядках на Манежной площади в Москве в декабре 2010 года. Президентский совет по правам человека будет просить Владимира Путина наложить вето на законопроект об ужесточении наказания за нарушения на митингах. Об этом сообщил глава совета Михаил Федотов. В столице Ирака, Багдаде, проходит очередной раунд переговоров между Ираном и представителями шести ведущих мировых держав по вопросу о ядерной программе Тегерана. Лидеры 27 стран-членов Европейского Союза на неформальной встрече сегодня обсудят в Брюсселе меры противодействия долговому кризису. В Египте проходят выборы президента. Право голоса имеют около 50 миллионов жителей страны. Кандидатов на пост главы государства 13. Голосование проходит в течение двух дней, 23 и 24 мая. Итоговый выпуск «Времени свободы». Сегодня в эфире, как всегда, в 20 часов по московскому времени. Рядом со мной в студии автор и ведущий программы Андрей Шары. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Андрей. Первый блок материалов связан с развитием политических процессов в России, перспективы продолжения акций протеста в связи с готовящимися изменениями в законодательство о санкциях для тех, кто якобы неправильно, по мнению властей, организует и готовит эти акции. Поговорю с экспертами на эту тему. Поговорим о проблемах формирования нового правительства России. Почему не модернизировать политическая система в стране. Главная политическая тема сегодня – это выборы президента Египта. Видно это и, собственно, по сводкам новостей «Радио Свобода». Скандал в музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко. Там группа родителей написала письмо в разные ответственные организации от лица родителей. Они утверждают, что в готовящейся к постановке спектакля «Сон в летнюю ночь» по произведению Уильяма Шекспира пропагандируется педофилия, гомосексуализм и наркомания. Расскажем об этой спорной теме. И в конце выпуска расскажу о том, что жители Лондона борются за сохранение старой скромной местной библиотеки в небогатом районе Кенсел Райс, которую когда-то, более 100 лет назад, открыл знаменитый американский писатель Марк Твен. И вот эту библиотеку закрыл местный муниципалитет, жалуется на нехватку денег на содержание этой библиотеки. И вот гражданское общество проявляет активность в Великобритании. О том, как это происходит, корреспонденту «Радио Свобода» рассказал глава общества «Друзей библиотеки Кенсел Райс» Маргарет Бейли. Давайте послушаем.
Эта библиотека принадлежала жителям нашего района более 100 лет, и они не хотят ее потерять. Нам она нужна. Это очень популярная районная библиотека. Особенно она популярна у пожилых людей и детей. Подростки, у которых нет условий для занятия дома, могли там заниматься. Люди, у которых нет компьютеров или подключения к интернету, а также безработные, могли пользоваться библиотечными компьютерами. Однако муниципальные власти не хотят ничего слышать. Земля, на которой стоит здание библиотеки, в свое время была сдана в бессрочную аренду местному совету Оксфордским университетом. Муниципалитет не может ни сдать здание библиотеки, ни продать его. Земля и здание должны по закону отойти университету. Мы обратились в суд, однако суд не рассматривал это дело с точки зрения нужд нашей общины, не учитывал ее настроение, не решал, насколько справедливо и оправдано закрытие библиотеки. Все, чем суд занимался, это вопрос легальности, законности действия местной администрации, их соответствия законодательству. Чувства людей не принимались во внимание. Суд мы проиграли. И теперь мы пытаемся заставить местный совет принять наш план возобновления работы библиотеки, чему он всячески противится. И очень обеспокоен нашей компанией по спасению библиотеки. Мы продолжаем вести с ним переговоры, но нам не предлагают никакого реального решения проблемы. Муниципалитет ссылается на отсутствие средств. Мы предложили ему взять содержание библиотеки на себя, собрать деньги, пригласить волонтеров для работы библиотеки. Местному совету это бы ничего не стоило. Однако это предложение отвергается. Тем не менее, наша община не оставляет надежды убедить муниципальные власти и вернуть себе библиотеку. Мы по-прежнему ощущаем огромную поддержку людей.
Вот как борются гражданские активисты в Великобритании. Глава общества «Друзей библиотеки» Марка Твена Маргарет Бейли. Подробнее об этой теме и других актуальных сюжетах уходящего дня в итоговом выпуске программы «Время свободы», которую открою, Андрей, как обычно, ровно в 20.07.
Я благодарю Андрея Шарова. Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Украины Владимир Геращенко отстранен от должности после того, как попал под подозрение в перепродаже билетов на летнюю Олимпиаду в Лондоне на сумму в несколько тысяч фунтов, рассказывает Владимир Вахненко.
История началась с того, что британский репортер, который выдавал себя за билетного спекулянта, позвонил генеральному секретарю Национального олимпийского комитета Украины Владимиру Геращенко и предложил продать ему около 100 билетов на Олимпиаду в Лондоне по завышенной цене. Британский журналист в своем репортаже сообщил, что Геращенко согласился продать билеты за наличные на сумму в несколько тысяч фунтов. Известно, что действующий в Великобритании закон причисляет продажу билетов билетов на Олимпиаду на черном рынке к уголовным преступлениям и за подобные действия предусмотрено наказание в виде штрафа до 20 тысяч фунтов. Как только эта история получила огласку, президент Украинского национального комитета и член Международного олимпийского комитета Сергей Бубко отстранил Геращенко от должности на время проверки скандальной информации и сообщил о создании независимой комиссии. Кроме того, Бубко заверил главу Оргкомитета Олимпиады в Лондоне Себастьяна Коя в том, что Украина будет сотрудничать с любым расследованием, которое могут начать правоохранительные органы Британии. И лондонская полиция уже запросила все материалы у репортера BBC по этому поводу. Сам же фигурант этого скандала заявил, что никогда не планировал продавать билеты в Великобритании, отметив, что он вел, цитирую, «дипломатический разговор, чтобы удовлетворить навязчивый интерес торговца билетами». Конец цитаты. Ну, на Украине скажу, что этот скандал не стал одной из главных новостей. Народный депутат от партии регионов, вице-президент Национального олимпийского комитета Виктор Корж вступился за честь мундира, заявив, что вся эта история может закончиться пшиком. Он ее считает провокацией. Как утверждает Корж, ни одно должностное лицо в Олимпийском комитете не имеет в распоряжении этих билетов, и он не понимает, как Геращенко мог предлагать эти билеты, которые распределяются исключительно между специалистами, и даже существуют соответствующие квоты. Ну, от себя лично я добавлю, что по уровню коррупции Украина давно среди мировых лидеров. Коррупция охватила все сферы жизни, в том числе и спорт. И здесь, наверное, уместно вспомнить футбольный скандал 90-х годов. Тогда, накануне матча киевского «Динамо» с одной из европейских команд, руководители клуба «Динамо Киев», братья Суркисы, их обвинили в подкупе испанского арбитра, который судил эту игру. И Суркисы купили для жены испанского арбитра несколько норковых шуб.
Это был киевский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко. В Москве 18:38. И сейчас в нашей программе рубрика «Сетевые разговоры». Автор сегодняшнего выпуска Ольга Серебряная.
Разобравшись с новым правительством, блогеры начали изучать меняющуюся партийную палитру. Новостных поводов для этого в последние дни было немало. Например, в партию «Единая Россия» наконец вступил Дмитрий Медведев. В сети удивились восьмизначному номеру его партбилета, из которого вроде бы следует, что партия насчитывает уже более 80 миллионов членов. Впрочем, кто здесь гора, кто Магомед и кто к кому пошел, обывателю разобраться непросто, пишет пользователь ЖЖ Валерий Амиров.
Президент Медведев вступил в «Единую Россию». Не очень понятно, кто больше от этого вступления выиграл. Между тем, партия «Единая Россия» — это не iPhone и не Twitter, в которых Дмитрий Анатольевич более или менее ориентируется. Это серьезно. Поражения ЕР будут теперь его личными поражениями. Именно поэтому его хитрый друг никак себя с этой силой не ассоциирует, предпочитая пить пиво с начальниками цехов. С ними безопаснее, народ не побьет. Впрочем, к поражениям Медведеву не привыкать. Он, правда, всегда думал, что это победы, но мы-то знаем, как оно на самом деле.
Еще больше запутал партийный пейзаж Василий Якименко, объявивший накануне об основании партии под названием «Партия власти», которая станет в оппозицию «Единой России» и будет опираться в том числе на участников недавних протестных движений, при условии, что те будут выступать не против Путина, а против феодалов. Уловить какой-либо смысл этого начинания, помимо анекдотического, у блогеров получалось неважно, пишет пользователь Ля Рошель.
Вчера позвонили знакомые и предложили вступить в партию власти, товарищи Якименко. Правда, для этого нужно отказаться от официального членства в ЕР и привести 20 добровольцев на учредительную конференцию. Теперь вот жду звонка с предложением вступить в настоящую партию жуликов и воров, второй потенциальный конкурент партии власти. Странно, что до сих пор бренд находится в свободной продаже, и ни один реальный жулик и вор не озаботился созданием партии имени самого себя. А ведь интересная могла бы получиться тема.
Однако, если разбираться в реальной расстановке сил, не обращая внимания на номинальное партийное многообразие, в современной России можно найти и настоящие партии власти. Блогер портала Snob.ru Дмитрий Глуховский считает, что такое определение хорошо подходит к Русской Православной Церкви.
Задачи, которые сегодня возлагаются на церковь, задачи вполне политические. окучивая ту часть электората, чья идеология называется духовностью, и активно ведя миссионерскую деятельность по новообращению собственного заблудшего населения, РПЦ как партия ведет работу по обеспечению лояльности масс элитам. Церковь – это партия. И как партия, как политическая организация, она получает вознаграждение за свою лояльность политическим боссам и союзникам. Это нормально, это здорово, это логично. Что вы от нее хотите? Партия как партия.
Западная благосфера, изрядно уставшая от бурных событий в Северной Африке и на Ближнем Востоке, вернулась к теме президентских выборов в Египте. Как отмечает в своем блоге на портале Foreign Policy специалист по Северной Африке Марк Линч, почти каждую неделю на протяжении всего переходного периода не только египтянам, но и политологам-специалистам было ясно, что все сейчас рухнет. Но процесс, тем не менее, шел, как было запланировано, и поэтому в день выборов можно позволить себе некоторый оптимизм.
В Египте действует избранный парламент, и хотя действует он не безупречно, это впервые за многие годы по-настоящему легитимный парламент. Президентская кампания сопровождалась многочисленными скандалами. Однако в итоге основных кандидатов никак не назовешь фигурами катастрофическими. Военные явно надеются сохранить отдельную империю внутри государства, но при этом не воспользовались многочисленными поводами, чтобы отказаться от передачи власти гражданским органам. Исламисты после сокрушительной победы на парламентских выборах, похоже, теряют популярность, в том числе и потому, что плохо справляются с парламентом. Бывших функционеров не допустили до участия в выборах. Неужели дела в Египте все-таки идут неплохо? Конечно, сторонники январской революции имеют полное право негодовать. Поводов достаточно. Здесь и жестокое подавление уличных акций, и продолжающиеся военные суды над гражданскими активистами, и подъем исламистов. Но все эти вещи были вполне предсказуемы. Что же касается президентских выборов, то какие бы у нас не были на этот счет предпочтения, мы должны помнить, что поддержка демократии означает готовность принять выбор египетского народа. Невероятно радует уже то, что в стране проходят выборы, результат которых заранее неизвестен и от которого в жизни Египта будет действительно зависеть многое.
Кто бы ни победил на этих выборах, внимание западной благосферы будет еще долго сосредоточено на судьбе одного единственного человека. От того, что с ним произойдет в дальнейшем, будут зависеть сетевые оценки результатов египетской революции, считает новостной блог на сайте Economist.
Все будут следить за скромным, но невероятно решительным молодым человеком по имени Майкл Набил. Взгляды, которые он с невероятной смелостью распространяет по киберпространству, вряд ли найдут поддержку в широких кругах его соотечественников. Он называет себя атеистом и пацифистом, выступает за улучшение отношений с Израилем и занимает либеральную позицию по социальным вопросам. Однако судьба таких людей, как Набил, верный барометр в отношении происходящего в обществе. Большую часть прошлого года он провел в тюрьме и некоторое время держал голодовку, потому что его обвиняли в оскорблении военных. Судить о новом порядке в его стране мы будем потому, позволят ли ему свободно проповедовать его весьма специфические по египетским меркам идеи.
Автор сегодняшнего выпуска рубрики «Сетевые разговоры» Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 45 минут. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Чехии во время аварийной посадки на аэродроме у города Часлов загорелся российский военный самолет Ан-30, ранены по меньшей мере 7 человек. Басманный суд Москвы не принял жалобу лидера партии «Яблоко» Сергея Митрохина на постановление о ликвидации протестного лагеря на Чистых прудах. Завершено расследование в отношении еще 4 подозреваемых в участии в массовых беспорядках на Манежной площади в Москве в декабре 2010 года после убийства фаната футбольного клуба «Спартак» Егора Свиридова. Президентский совет по правам человека будет просить Владимира Путина наложить вето на законопроект об ужесточении наказания за нарушения на митингах, сообщил глава совета Михаил Федотов. Лидеры 27 стран-членов Европейского Союза сегодня обсудят на неформальной встрече в Брюсселе меры противодействия долговому кризису. В Египте выборы президента, право голоса имеют около 50 миллионов жителей страны, кандидатов 13.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Владимиру Путину предлагают подумать о митингах еще раз.
К комментарии экспертов.
Бывший министр российского правительства Оксана Дмитриева о правительстве Медведева в сравнении с предыдущими.
В блогах «Свободы».
Яков Кротов. Сказка о причинах землетрясений.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Бывший вице-премьер Игорь Сечин уже в ближайшее время возглавит правление государственной компании «Роснефть». Однако и после ухода из правительства, по мнению экспертов, он не утратит своего влияния на формирование политики властей в топливно-энергетическом комплексе. Подробнее об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Российский премьер Дмитрий Медведев во вторник подписал директиву, обязывающую совет директоров контролируемой государством компании «Роснефть», крупнейшей по объемам добычи в стране, избрать бывшего вице-премьера Игоря Сечина председателем ее правления. Эта должность станет для него уже второй после ухода в отставку. Еще до формирования нового правительства Игорь Сечин был выдвинут в состав совета директоров госкомпании «Роснефтегаз», номинального держателя пакетов акций «Роснефти» и «Газпрома». Уход Игоря Сечина из правительства Дмитрия Медведева, с которым у него уже давно сложились непростые отношения, уверены эксперты, был предсказуем. Теперь российский топливно-энергетический комплекс получил нового куратора – вице-премьера Аркадия Дворковича. Следствием же этих перестановок, по мнению специалистов, станет обострение борьбы за влияние в нефтегазовой отрасли и, возможно, переход таких государственных активов в структуры Роснефти и Роснефтегаза. Говорит партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Среди кандидатур можно назвать, скажем, активы русских совладельцев ТНК БП или Башнефть. То есть есть еще компании, которые в известных условиях могли бы стать объектами поглощения. Кроме этого, в такой вот холдинг, который может возникнуть под руководством Сечина, можно было бы включить, ну, скажем, Росгеологию, недавно созданную, или государственную корпорацию, которую будет предоставлять услуги по разведке и добыче нефтяным компаниям, которые тоже планируется сейчас создать.
Впрочем, продолжает Михаил Крутихин, возможен и другой вариант развития событий, более естественный для нового правительственного куратора отрасли.
Под воздействием внешних факторов государство все-таки несколько устраняется от административного руководства отраслью, и идеи государственника Сечина отступают под натиском, скажем, более либеральных политиков типа Дворковича, Медведева и так далее. В пользу такого сценария говорит, в частности, структура нового правительства. Мы видим, что, например, Министерство энергетики, оно вообще лишено каких-то рычагов воздействия на нефтяную отрасль. Там нет ни одного нефтяника. Там появляется все больше финансистов, начиная с министра. Это люди, которые будут заниматься формированием инвестиционного климата, то есть разрабатывать схемы налогообложения отрасли, вместо того, чтобы напрямую, как привыкло наше руководство, руководить деятельностью нефтегазовых компаний.
Иначе говоря, сейчас формально обновленное руководство России должно выбрать путь дальнейшего реформирования нефтегазового комплекса страны. Усиление государственного регулирования или, наоборот, его либерализация. На первый вариант новое руководство отрасли, как считает генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, не способно по своим профессиональным качествам.
Если вот, скажем, посмотреть на Аркадия Дворковича, вот у меня огромные сомнения, что он сделает то, что нужно отрасли. И то же самое господин Новак, который 4 года был министром финансов. То есть, понимаете, взяли людей из совершенно другого лагеря, которые считают, что нефтегазовый комплекс – это проклятие государства, доля которого в экономике должна сокращаться. Это все кудынские старые идеи, которые Минфин сознательно реализовал. Ну как вот, объясните мне, 4 года человек был за министром финансов, теперь что, ему мозги поменяют или как? По крайней мере, понимаешь, что Сечин все-таки исходил, да, из интересов компании «Роснефть», но минимум понимал те задачи, которые перед отраслью стоят.
Однако эксперты пока сомневаются, что вице-премьер Аркадий Дворкович в итоге получит необходимое полномочие для реформы российского нефтегазового сектора. С этим мнением в целом готов согласиться и Константин Симонов.
Согласен с тем, что в России не место красит человека, а человек красит место. В этом плане у Сечина остается важнейший ресурс, это прямой выход на президента Путина. Конечно, он будет им пользоваться. То есть Сечин будет больше, чем предправление Роснефти. Это очевидно. Но при этом все равно формальные полномочия, формальный статус. В этом плане и Дворкович, и Новак, они могут при желании начинать игру против Сечина, используя тот факт, что он формально сейчас не может влиять на принятие стратегических государственных решений. Хотя я прекрасно понимаю, что ужать Игоря Ивановича до пределов Роснефти, конечно, не получится.
Тем временем негласная борьба между сторонниками различных подходов к реформированию российской нефтегазовой отрасли, по сути, уже началась. Говорит партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
На первом этапе Сечин вроде бы одержал победу над Дворковичем и Медведевым. Они ратовали за национализацию дальнейшую Роснефти, то есть продажу части ее акций. Уже в этом году где-то 15-20% они планировали продать. А Путин очень быстренько выпустил один из первых указов, по которому Роснефть вошла в число стратегических предприятий, закрытых для приватизации. Так что это небольшая, но все-таки победа Сечина и его идеологии управления отраслью над идеологией либералов в новом правительстве.
Указ о включении Роснефти в список стратегических предприятий, помимо запрета на приватизацию компании, означает и необходимость согласования с администрацией президента наиболее важных решений ее совета директоров. Это также снижает контроль над Роснефтью со стороны правительства.
Это была «Экономическая панорама», ее автор сегодня Иван Трефилов. Центр социологических исследований «Опинио» по заказу Совета по общественным наукам в Соединенных Штатах и Аризонского университета провел исследование среди трудовых мигрантов в трех крупных российских городах – Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Краснодаре. Параллельно исследовательский коллектив Фонда развития международных связей и добрососедства изучал миграционную ситуацию в Москве и в Московской области, рассказывает Вероника Баде, ведущая рубрики «Общественное мнение».
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
В качестве целевых групп исследования выступали трудовые мигранты из Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Украины, Грузии и Вьетнама. Для сбора информации использовался метод личного интервью. В какой степени адаптированы приезжие к жизни в крупных российских городах? На этот вопрос отвечает научный руководитель Центра социологических исследований «Опинио» Александр Гаспаришвили.
По оценкам, они, как это ни странно, адаптированы вполне. В общем-то, считают себя приспособившимися к жизни в России и в российских городах. Язык русский, на котором они говорят, они считают достаточным для себя. По крайней мере, они понимают, что говорят им, и их понимают окружающие. Очень интересна такая категория, как именно вот молодые мигранты. Это довольно-таки физически здоровые ребята. Большинство из них не пьет, и многие даже не курят. И они представляют определенный интерес для городских девиц. Очень многие из этих мигрантов имеют подругу, с которой они проводят время и опять-таки очень хорошо себя чувствуют. Это тоже один из факторов адаптации.
Тем не менее, очевидно, есть вещи все-таки, которые омрачают жизнь мигрантов в российских городах. Что, по их собственным оценкам, представляет наибольшую для них сложность?
Самая большая сложность для них – это правовая неурегулированность их положения. Многие из них находятся здесь нелегально или полулегально. И таким образом они становятся жертвой со стороны коррупционных слоев нашего чиновничества.
А что сообщают мигранты о своих взаимоотношениях с местными жителями?
С местными жителями в основном конфликтов нет никаких. Они довольно хорошо себя чувствуют. И те мигранты, которые живут в домах, не в общежитиях, а именно снимая квартиры, в общем-то даже говорят, что у них хорошие отношения с жильцами. Среди них есть мигранты, которые сталкивались с агрессией против себя. Скажем, например, вот в Москве назывались определенные районы, где они боятся появляться. Мы, например, сталкивались с молодыми людьми, которые говорили, что они неоднократно подвергались агрессии в коммунарке. В Нижнем Новгороде называли нам районы, в которых мигранты чувствуют себя очень неуютно. Но, как правило, это случаи. А так мигранты считают, что жители настроены к ним вполне доброжелательно.
Многие ли мигранты хотят остаться в России на постоянное жительство?
Нет, совсем немногие. Их цель – это нечто вроде вахтового метода. Заработать здесь определенные деньги и уехать обратно. Но, может быть, потом опять приехать заработать, если представится случай. Но очень небольшое число из них связывают свое будущее с жизнью в России. Большинство, примерно процентов 80, хочет уехать, а где-то вот так 17-18 говорят о том, что, ну, они, возможно, бы остались. Хотя есть даже такой интересный феномен среди них, как такая категория мигрантов, которые собираются овладеть здесь специальностью и потом уехать дальше за границу, скажем, в Евросоюз или в Соединенные Штаты.
А есть какая-то разница в настроениях мигрантов, работающих в различных сферах российской экономики?
Лучше всего чувствуют себя те, кто работает в области бытового сектора, общепит, например. Они довольно неплохо зарабатывают, и у них физически не очень тяжелая работа. Неплохо себя чувствуют занятые в строительных работах. Хуже всего чувствуют, депрессивнее всего, это мигранты, работающие в сфере ЖКХ.
Что для вас, как для ученого, было самым интересным в этом исследовании?
Вот этот вопрос об их приспособленности, о том, что они чувствуют себя здесь вполне нормально и хорошо, был неожиданным. Если посмотреть вот наши публикации по этому поводу, то складывается впечатление, что эти люди чувствуют себя просто ужасно, постоянно чувствуют себя жертвами, притесняемыми и так далее. Наверное, так оно и есть объективно, но с их точки зрения это не совсем так. То есть они добровольно идут вот на временные лишения, знают, что это время их пребывания здесь ограничено, что за это время они должны решить какие-то свои частные проблемы, и потом в любой момент они могут вернуться назад. И более того, приехать снова в Россию.
Это был социолог Александр Гаспаришвили. Основные выводы ученого таковы. Большинство трудовых мигрантов, несмотря на их собственные оценки, все-таки слабо адаптированы в российском обществе. Большинство из них работают нелегально, не имеют никаких социальных, трудовых и правовых гарантий. Работодатель, привлекающий мигрантов, не оформляет с ними официально трудовых отношений и не содействует в поиске жилья. В результате большинство мигрантов оказываются вне правового поля.
Рубрика «Общественное мнение», которую на волнах Радио Свобода ведет Вероника Баде, завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над программой сегодня работали продюсеры Юлия Голубева и Ирина Ширяева. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нас в эфире Радио Свобода. Передача «Время гостей» ведет Виктор Рязунков, а гость нашей студии в Петербурге – кинорежиссер Александр Сокуров. Будет интересно, оставайтесь на наших волнах. А я прощаюсь, всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нужно быть внутри этой политической силы.
Так зачем же потребовалось увеличивать штрафы? Ответ очевиден. Ради запугивания
мы
тех,
мы не можем исключить негативный сценарий, который вызвал бы серьезное потрясение.
Кассиры, технический персонал приходят на место работы, но пассажиров нет.
Этот приговор в какой-то степени возвращает веру в справедливость.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.